«Их фамилия Щёдин», — поправился Сванте. «Они владеют домом больше года». «Спасибо за помощь».
Кеннет закончил разговор. Глубокая складка пересекла его лоб.
«А дом в лесу?» — спросила Симона. «Дом, в котором пряталась сестра».
«Полицейские там были не один раз, но мы с тобой все же могли бы съездить туда и осмотреться».
Оба замолчали, о чем-то сосредоточенно думая. Звякнула в щели для почты, запоздавшая утренняя газета протиснулась через прорезь и шлепнулась на пол прихожей. Ни Кеннет, ни Симона не двинулись с места. Слышно было, как брякнули почтовые ящики на нижнем этаже и хлопнула дверь подъезда. Внезапно Кеннет прибавил громкость радио. Кто-то кого-то вызывал на связь, требовал информации. Обмен короткими словами. Симона разобрала что-то о женщине, которая услышала крики в соседней квартире. Туда отправили автомобиль. Кто-то засмеялся и начал долгий рассказ о своем взрослом младшем брате, который все еще живет дома, и мама по утрам мажет ему бутерброды. Кеннет снова убавил громкость.
«Я сварю кофе», — сказала Симона.
Кеннет достал из своей защитного цвета сумки сброшюрованную карту Стокгольма. Прежде чем раскрыть книжку, переставил подсвечники со стола на подоконник. Симона через его плечо смотрела на запутанную сеть автотрасс, железных дорог и автобусных маршрутов, пересекающих друг друга. Красные, синие, зеленые и желтые. Леса, геометрические фигуры пригородов. Кеннет вел пальцем вдоль желтой дороги к югу от Стокгольма, мимо Эльфшо, Худинге, Тулинге и ниже, к Тумбе. Они вместе стали рассматривать страницу, на которой были Тумба и Салем. Бледная карта старого пристанционного городка, в котором возле станции электричек выстроили новый центр. Симона разглядывала площадь послевоенной постройки с высотными домами и магазинами, церковью, банком и винным магазином. От центра тянулись ветки невысоких типовых домов и районы домов частных. Соломенно-желтые луга лежали четко к северу от городка. Через несколько миль их сменяли леса и озера. Кеннет нашел название улицы в районе типовых домов и обвел кружком точку между параллельными, словно ребра, прямоугольниками.
«Куда, интересно, курьер запропастился?» — пробормотал он.
Симона налила кофе в две кружки, поставила перед отцом коробку с сахаром и спросила.
«Как он сумел войти?»
«Юсеф Эк? Или у него был ключ, или кто-то отпер ему дверь?»
«А отмычкой?»
«У вас замок слишком сложный. При таком замке проще выломать дверь».
«Посмотрим компьютер Бениамина?»
«Надо было раньше это сделать. Я об этом думал, да забыл. Начал уставать», — сказал Кеннет.
Симона вдруг заметила, что он выглядит старым. Раньше она никогда не задумывалась о его возрасте. Отец смотрел на нее, печально опустив уголки рта.
«Попробуй поспать, а я пока проверю компьютер», — предложила она.
«Еще чего».
Когда Симона и Кеннет вошли в комнату Бениамина, им показалось, что в ней никто никогда не жил. Бениамин вдруг оказался пугающе далеко. Симоне стало плохо. В желудке волной поднялся страх. Она несколько раз сглотнула. В кухне журчало, свистело и жужжало радио. Здесь, в темноте, словно черная пустота, ждет смерть. Пустота, из которой Симоне никогда не выбраться. Симона включила компьютер. Экран мигнул, со вздохом загорелись лампочки, зажужжали вентиляторы, жесткий диск начал отдавать команды. Компьютер загрузился, прозвучал приветственный сигнал, словно вернулась частичка Бениамина. Кеннет с Симоной пододвинули стулья и сели. Симона щелкнула по изображению Бениамина, чтобы зарегистрироваться.
«А теперь, милая, будем работать медленно и методично», — сказал Кеннет. «Начнем с электронной почты и...»
Он замолчал, когда компьютер запросил пароль, чтобы двигаться дальше. Потом сказал: «Попробуй его имя». Симона написала «Бениамин», но в доступе было отказано. Написала «Аида», Имя задом наперед, оба имени вместе. Написала Барк, Бенямин Барк. Покраснев, попробовала Симона и Сиксон, попробовала Эрик. Потом имена певцов, которых слушал Бенямин. Секс Смит, Анне Брюн, Рори Галлахер, Леннон, Таунс Ван Зандт, Боб Дилан.
«Так не пойдет», — сказал Кеннет. «Надо позвать кого-нибудь, кто откроет нам этот ларчик».
Симона попробовала ввести название нескольких фильмов и режиссеров, о которых часто говорил Бенямин, но бросила. Ничего не получалось.
«Чертежи уже должны быть у нас», — сказал Кеннет. «Позвоню Чарли, спрошу, что случилось».
Оба дернулись, когда в дверь квартиры постучали. Симона вышла в коридор и с бьющимся сердцем смотрела, как Кеннет поворачивает дверную ручку. Светлое, как песок, декабрьское утро, плюсовая температура. Кеннет и Симона приехали в Тумбу, в квартал, где Юсеф Эк жил, рос, и где в 15 лет перерезал почти всю свою семью. Дом выглядел так же, как другие, аккуратный, ничего особенного. Если бы не сине-белая лента, никто бы не догадался, что несколько дней назад этот дом стал местом самых ужасных, долгих и безжалостных убийств в истории страны. К песочнице у фасада был прислонен трехколесный велосипед. Один конец заградительной ленты отклеился, улетел и застрял в почтовом ящике напротив. Кеннет, не останавливаясь, медленно проехал мимо дома. Симона, прищурившись, смотрела в окно. Место выглядело заброшенным. Фасад длинного дома казался темным. Они проехали до поворота, развернулись и опять приближались к месту преступления, когда у Симоны вдруг зазвонил телефон.
«Алло?» — быстро ответила она и недолго послушала. «Что-нибудь случилось?»
Кеннет остановил машину, не заглушая мотор, но потом повернул ключ в зажигании, потянул ручной тормоз и вылез из машины. Достал из вместительного багажника лом, рулетку и фонарик. Захлопывая багажник, он услышал, как Симона говорит, что пора закончить разговор.
«То есть?» — закричала Симона в телефон.
Кеннет услышал ее через окно машины, увидел ее взволнованное лицо, когда она вылезала с пассажирского сиденья с чертежами в руках. В полном молчании они пошли к белой калитке в низком заборчике. Кеннет вытащил из конверта ключ и отпер дверь. Перед тем, как войти, он повернулся к Симоне, посмотрел на ее решительное лицо и коротко кивнул. В прихожей стоял тошнотворный запах протухшей крови. В какой-то момент Симона почувствовала, как в душе поднимается ужас, сладковато воняло гнилью, испражнениями. Она покосилась на Кеннета. Отец не выглядел испуганным, только сосредоточенным, движения точно рассчитаны. Проходя мимо гостиной, Симона краем глаза заметила окровавленную стену, чудовищный хаос, вздымающийся от досок пола страх и кровь на украшенном резьбой камине. Где-то в доме послышался странный стук. Кеннет резко остановился, медленно достал свой бывший служебный пистолет, снял с предохранителя и проверил, на месте ли патрон. Снова послышался звук, неравномерный, тяжелый. Не похожий на звук шагов. Скорее, как будто кто-то медленно ползет по полу.